Дорогая молодежь, дорогая Церковь Божия, а также все приближенные, и, может быть, среди нас есть те, которые еще не познали Господа Иисуса Христа. Я хочу прочитать текст Святого Писания, который запланирован был здесь как такой центральный текст для наших рассуждений. Из послания Соборного послания святого апостола Иакова из первой главы я буду читать уже обозначенный текст и немножко дальше. 16-17 стихи послания святого апостола Иакова, первая глава, 16-17 стихи. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Писание сегодня нас сосредотачивало на том, что мы должны не обманываться. И это написано к братьям, к верующим. Могут верующие быть обманутыми? Могут. Поэтому Писание нас предостерегает, чтобы мы были очень аккуратны и очень осторожными, чтобы нам не обмануться. Но я буду говорить не об обмане. Я больше буду разъяснять. Моя проповедь не призывная, хотя в проповеди я буду подразумевать призыв к покаянию. Но моя проповедь будет носить разъяснительный характер. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Братья на совещании, служители Северо-Западного объединения, когда предложили эту тему, ответственные братья, то попросили меня проповедовать на этот текст и поставили передо мной такую задачу, чтобы я в своей проповеди, основываясь на этом тексте, мог пояснить несколько вопросов, которые я затрону в своей разъяснительной проповеди. Что именно? Все ли благо, все ли добро от Бога? Это первый вопрос. Второе. Кто источник зла в мире? Третий вопрос. Все ли благо от Бога? Или есть благо, которое человек достигает сам? И последний. Все ли, что допускает Бог, благо для меня и для вас? Я постараюсь в своей проповеди разъяснительной ответить на поставленные вопросы. Все ли благо от Бога? Чтобы более исчерпывающе дать ответ на поставленные вопросы, надо посмотреть на то, что говорит Библия о сущности Бога и на то, что такое благо. Если посмотреть по словарям, то коротко, благо – это добро, это благополучие, благо. Библия говорит о том, что Бог благ, то есть полон добра, полон благополучия. Однажды ко Христу подошел один человек и сказал: «Что мне сделать доброго, благого, то есть хорошего, чтобы наследовать царство вечное или жизнь вечную?» Христос говорит ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме Бога». Он назвал Иисуса учителем. Бог хотел подчеркнуть, наш Господь Иисус Христос, что Он обладает этим статусом быть благим. То есть Бог один по своей сути исчерпывающе обладает этим статусом или этим божественным совершенством. Благий, полон благодати, полон добра. У него полнота доброты. Бог является абсолютным, совершенным в этих вопросах, вопросах благости и вопросах добра. Он только по сути абсолютно благ, как и абсолютно, как абсолютно свят. Хотя Писание говорит, чтобы мы с вами стремились к благости, и мы должны стремиться к святости. Как Писание говорит, будьте святы, подражайте Богу, другими словами, в Его святости. Но абсолютной святости мы с вами не достигнем здесь на земле. Бог абсолютно свят, и Он абсолютно благ. Но иметь благость Божию, иметь полноту, вот ту, которую Господь нам дает, благости, мы можем. И к этому должны стремиться. В послании к Колоссянам в 3 главе 12 стихом мы читаем. «Итак облекитесь», то есть «оденьтесь», «облекитесь», «как избранные Божии святые, возлюбленные в милосердие, благость». Вот в эту доброту оденьтесь. Смирение, кротость и долготерпение. Вообще благость – это высшая степень любви, милосердия и соединения всех добродетелей, которые только существуют. Это высшая мера доброты, истины, щедрости и так далее. Вот такой и является Бог. И Он неизменен. Бог неизменен. Не обманывайтесь. Бог такой есть. Абсолютно щедрый. И Он источник всякого блага, всякого добра. Мы читаем 2 книга Паралипоменон, 5 глава, 13 стих. «И восхваляли Господа, ибо Он благ и вовек милость Его». Наши братья Ветхого Завета, они хорошо познали Бога благого. Они имели с Ним дело. Они щедрость Его испытывали на себе. Псалом 24, 8 стих. «Благ и праведен Господь». Я вам процитирую несколько текстов Святого Писания в подтверждение, что Бог абсолютно благ, абсолютно добр, абсолютно щедр. Он таков. Это Его суть, это Его сущность. Он полон любви, милосердия и добра. Псалом 85, 5 стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд». Вы помните Иона, когда не хотел выполнить повеление Божие. Он сказал, почему? Он не хотел, чтобы Бог пощадил Ниневию. Это был языческий, нечестивый город. И в понимании Ионы он должен быть наказан. Но он знал Бога по Его сущности. И Он ему сказал, Богу, «Ибо я знал, что Ты Бог благий и милосердный». Поэтому побежал в другое место для того, чтобы не выполнить Божие намерение. Он хотел, чтобы Бог наказал этот город, а Бог его пощадил. И он знал Бога щедрого. Псалом 102, 2, 5 стих. «Насыщает благами желание Твое». Псалом 144, 9 стих. «Благ Господь ко всем, и щедрот Его на всех делах Его». Дорогая молодежь, вот только несколько стихов из Библии, подтверждающих о том, что Бог весьма благ, весьма щедр, весьма добр. Бог – источник абсолютно всякого добра. И это истина. В послании Иакова мы читаем о том, что Бог – Отец всякого добра. Библия называет Бога Отцом светов, то есть добра. И Он говорит, Бог через святого Иакова, не обманывайтесь, Бог именно такой. Не обманывайтесь, другими словами, не уклоняйтесь в другие понимания, не мыслите иначе. Бог благой. В Его сути нет никакого зла, в Его сути нет никакого настроения делать кому-то зло. Бог весьма благ. И Бог не является инициатором и покровителем никакого зла абсолютно. Он должен быть всеми признан источником только всякого добра. мы читаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Бог сказал однажды: «Да будет свет», и стало так. Он создал солнце. Он творец солнца. Мы его можем не видеть по причине ночи, по причине туч. Но это не значит, что солнце не существует. Бог абсолютно благ. Он абсолютный источник света. Мы можем этого не замечать. Проблема в нас, не в Боге. Он всегда благ, и Он всегда щедр. И Бог неизменен. Здесь в послании мы с вами об этом читаем. Он не меняется. И все наши изменения или те тени, с которыми мы сталкиваемся, происходят не от того, что Бог меняется. Он неизменен. Это от того, что мы с вами меняемся. Бог дарует нам абсолютно все для блага, для добра, жизнь, дыхание, радость, мир, благополучие, спасение. Он заботится о наших душах, Он питает нас. Апостол Павел в своем послании к Коринфской церкви в 4 главе пишет: «Чем ты хвалишься?» Это 7 стих. «Разве ты это не получил?» То есть он в этом тексте дает нам понять все, что мы с вами получили. И наши таланты, и наши способности, то, что мы воздухом даже дышим, это все благость Божия. Ты все это получил, я с вами это получил. Не даст Бог, ничего иметь не будем. Все абсолютно от Него. Писание говорит: все им стоит и движется и существует. Таков наш Господь. Послание к Колоссянам в 16 главе мы читаем: «Ибо все им и для Него». Я подчеркиваю одну короткую мысль в прочитанном тексте и подтверждаю, что Бог абсолютно благ. У Него нет абсолютно никакого намерения кому-то сделать зло. Он не является источником недоброго. Его сердце полно благости абсолютно ко всем. И к верующим, и неверующим. Верующие и неверующие живут по благодати Божией. Таков наш Господь. Это Его сущность. Он благой. Это мы должны знать. И если мы встречаемся в жизни со злом, а вы с ним уже встречались неоднократно, и я тоже, не от Бога зло. От Бога идет только добро. Он весьма благ. Кто же источник зла в мире? Два источника. Я сегодня буду пояснять эти два источника. Первый источник – это дьявол. И второй источник – не менее слабый, очень сильный, и я никогда ему не смогу противостать, и вы тоже. Это наша греховная плоть, которая живет в нашем естественном физическом теле. Два источника. Внешний – это дьявол, и внутренний – это моя плоть, это мое греховное «я». Вот это два страшных врага, от которого исходит все. И искушение, и грех исходит от первого источника, исходит и от второго. Дьявол пришел сюда на землю, Христос об этом сказал. Для чего? Украсть, убить и погубить. У дьявола очень много имен и названий, которые говорят о его сущности, о его коварстве, о его лицемерии, о его злобе, о его злых намерениях, о его способностях причинять людям зло. И он очень много зла делает. Он ограничен во Вселенной пока сферами воздуха и действиями на земле, потом он будет ограничен только землей, потому что он будет свержен с неба, он сейчас находится на небе. А на каком небе? Это воздушное пространство, послание к Ефесянам об этом говорит. Он господствует в воздухе, он ограничен сейчас вот этими вот сферами, вот он будет низвержен на землю в дни великой скорби, это ужасное время, горе живущим на земле от этого времени. Вот. И он действует в ценах противления, то есть в людях конкретно он производит свою работу и распространяет свое влияние, свое царство в этом мире. Он князь этого мира. И он очень злобный. Это источник, вот, с которым нам приходится сталкиваться, и он, этот источник зла, может причинить нам реальный ущерб и может привести нас к падению. Дьявол может не только искушать, как он искушал Христа, это очень сильное влияние на верующих со стороны искушения. Вот мы помним, как он это делал, в прямом контакте, в личном таком контакте со Христом, брал его, на высокую гору ставил, предлагал ему царство. Это такое открытое искушение. Он может очень замаскированно искушать через братьев и сестер. Мы сегодня слышали проповедь о худых сообществах, которые надо убегать. Худые сообщества развращают добрые нравы. Они могут быть верующие. Эти люди, которые могут толкать на грех. Искушать – это вводить в соблазн, соблазнять на злой, нехороший поступок под благим намерением. Как это в реальной практической жизни? Петр подходит ко Христу и говорит: «Да не будет этого с тобою». Христос говорит о своих страданиях, о своей смерти. А Петр говорит: «Да не будет этого с тобою». Кто стоял за спиной Петра? Христос увидел: «Отойди от меня, сатана». Ты хороший мне предлагаешь? Нет. Ты предлагаешь злобы. Злой. Тебе думается, что ты хорошее предлагаешь. А это не допустить Христа до страданий. Он для этого пришел. То есть даже через людей верующих может сатана подходить, чтобы искушать человека. Надо бодрствовать. Сатана не только искушает нас с вами. Он еще сеет плевелы. Что такое плевел? Это его человек. В чьей среде? В среде верующих. Христос в 13 главе в притче об этом сказал. Злой человек, когда люди спали, пошел и посеял плевелы среди семян. Семя это верующие люди. И там вырос, похожий на христианина, Иуда. По сути, по духу, он не Божий человек. Но у него хорошая маска, он очень умный. Иуда был состоятельный человек, очень грамотный, очень умный. Он даже отличался от других. У него отличный математический ум, у него тут касса. Все вопросы решены. Но это чужой человек, это плевел. Такое может быть, к сожалению. Сатана не только сеет плевелы, он еще похищает посеянное семя. Семя – это доброе слово, которое сеется. Сегодня сеется доброе слово. Что делает сатана? Через своих людей он это похищает. Ко мне одна сестра подходит и говорит: что мне делать, Геннадий Сергеевич? Вот сейчас начнется собрание, ко мне подойдет одна сестра. И она мне будет все собрание про всех рассказывать. И я уйду пустая. Кто это делает? Сестра? Сатана. Что он, сатана, делает? Ворует. Он ворует слово. А если человек уши открыл, слово будет потеряно, украдено. Что мне делать? Займи четкую позицию. Не сообщайся с этим человеком. Сестра, сиди и слушай. Или до свидания. Ты оскорбишь ее? Может быть, она и скорбится. Поступи по Писанию. Я пришла слушать Слово Божие, а не тебя. А у нас такие люди есть. Сатана мастерски умеет воровать слово, и он обворовал многих. Он вкладывает худые мысли. Анания, для чего ты, сатане, допустил вложить в сердце твою худую мысль? Солгать Духу Святому. Знаете, сколько мыслей он негодных может послать даже во время собрания? Вплоть до богохульных мыслей. Кто это делает? Сатана. И он к каждому человеку подходит с этим. Что-нибудь недоброе вложить. Принял? Попался. Сатана может уловлять в свою волю. И у него это очень хорошо получается, между прочим. Как он уловляет свою волю? Мы читаем во втором послании к Тимофею, 2 глава, 23-26 стихи. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры.
Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. У нас некоторых от компьютера не оторвать. Денные ношены. Некоторые мальчики наши, они ни одно футбольное соревнование не пропустят. Это глупое и невежественное состязание. Некоторые еще участвуют. Нет, я не против того. И Писание, я думаю, нисколько нас не осуждает, если где-то подпрыгали наши мальчики или девочки всему свое время. Можно, может быть, и мячик погонять где-то немножко. Мы должны и физически развиваться. Но когда это глупое состязание, когда это вызывает спор, болезнь, травмы, обиды, ярость, злобу. Я сам был спортсменом, и когда покаялся, ушел. Нас всегда воспитывали. И нам тренер говорил: вы должны быть злыми. Если вы хотите побеждать, вы должны быть злыми. Вы должны ненавидеть своего соперника, чтобы его победить. Вот так учили. Это что, Божий метод? Нет. Сколько сегодня людей запуталось? Дьявол может запутывать, вот знаете, как мы читаем послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 9 стих. «А желающий обогащаться впадает в искушение в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Запутались люди, желающие обогащаться. Мне несколько человек в своей жизни подходили с вопросом: Геннадий Сергеевич, помолитесь, пожалуйста, как бы веря в мою молитву. Я говорю: о чем? Чтоб мне быть богатым. И молодой человек стоит сильно. Я говорю: вот как? А для чего тебе? Я хочу помогать бедным. Я говорю: я помолюсь. Пошли тебе Господь богатство, а ты точно будешь бедным помогать? Вот я весьма сомневаюсь. Богатые люди, это Писание говорит, они жадные и необщительны. Это говорит Писание, это не я. Практика это говорит. Я боюсь, как ты только станешь богатым, ты перестанешь ходить в церковь, ты перестанешь быть общительным, у тебя один бизнес будет в голове, и ты забудешь про бедных. Будешь трястись над каждой копейкой. Я боюсь этого. Поэтому Бог не дает нам богатства. Имея пропитание, одежду, будем довольны. Желающие обогащаться впадают в искушение и сеть. Какую сеть? Сатанинскую. Сатана может обольщать, совращать, обманывать, мучивать, связывать, бросать в темницу и тому подобное. Я не хочу о нем говорить. Он это может делать. Так вот, это страшный враг, который всегда делает нам зло. Это источник зла. И все, что в мире зло происходит, это не от Бога. Это от этого коварного, страшного врага. Писание говорит, он обольщает всю вселенную, не только нашу землю. Он обольстил ангелов, прельстил их, на свою сторону сманил. И он их туда вовлечет, в вечную бездну, на вечное мучение. Это дьявол. Это первый источник. Но о нем мы хорошо знаем, преимущественно. Кстати, Христос, когда учил своих учеников, как молиться, не забывать бы нам об этом, всегда говорит: не веди во искушение, избавь нас от лукавого. Я никогда не смогу побороть дьявола, и вы тоже, и мы все вместе взяты, он всегда сильнее нас. Его победил только Христос. Только Христос. И всех бесов он властно подверг позору. И змея древнего он победил, но не я и не вы. И наша сила только во Христе. И если мы можем противостать ему, и он убежит от нас, то это только Христос, который в нас Духом Святым находится. Иначе мы с вами пропали и все. Мы одной секунды не устоим против этого сильнейшего врага. Вот у нас первый источник всякого зла, войн, убийства, коварства, обмана и всяких мерзостей, которые сегодня существуют, это происходит он. Второй источник – это наша плоть. Кстати, если о Боге мы говорим, то говорим, Бог есть свет, написано в нем, никакой тьмы нет. И в нем нет никакой перемены. Он источник света. И Бог есть жизнь. Это Писание говорит. У него всегда жизнь. Даже когда Христа распяли, у него жизнь не кончилась. Это его телом пригвоздили ко кресту. Его тело, но никак не его дух, никак не его божественную сущность. Он всегда был и всегда будет. А о дьяволе Писание говорит, его царство мрачно. Ад и смерть следуют за ним. Он будет брошен во тьму внешнюю. Бог есть свет, дьявол – абсолютная тьма. Между Христом и Велиаром ничего общего нету. Вот два источника – Христос и дьявол. Тьма и свет. Но вы знаете, как тьма абсолютно бессильна, вот какая бы она кромешная ни была, она абсолютно бессильна. Даже, знаете, у тьмы даже малейшего сопротивления нету. Даже малейшего сопротивления нету, когда появляется свет. Мгновенно тьма исчезает. Вот это сила Бога. Вот такая власть у Бога по сравнению с тьмой, по сравнению с дьяволом и со всеми этими бесами. Друзья дорогие, так вот, второй источник, реальный источник, который нам очень много вредит и много делает зла, и он очень сильный, это наша плоть. Нельзя все наши падения, все наши невзгоды, все искушения, которые мы с вами испытываем, наши ошибки и наши согрешения, все сваливать на дьявола. Нельзя. Вы знаете, как-то в одном монастыре один монах, ну, всеобщий пост был, он сидел в келье очень долго, у них пост длительный. И он так, пока никто не видит, решил себе яичко спечь во время поста. И он так в келье, вот, в уголочке. Знаете, а я сам однажды так делал, но один раз только так было. В тюрьме, ну, видел, как делают, знаете, в тюрьме, в камере, там же чефир пить нельзя, вот, ну, чай такой вот, кофе. Ну, заключенные всегда пили. В моей камере все было это все запрещено. Вот. И в кружке они это все заваривали. Два гвоздя, вбиты вот так в угол стены, на него ставится кружечка такая металлическая, делается такой фитиль из полотенца, и там они делают себе вот это зелье заключенное. Я однажды молоко так кипятил, просто нужно было. Вот это я сделал ошибку, я потом каялся перед Богом, нельзя это было при зэках делать. Мне потом сказали, а ты что же это делал? Кипятил. Вот вообще это запрещено. Ну так делают. Вот этот монах точно так же сделал. В уголке так потихонечку два гвоздика туда поставил какой-то предмет, и яичко там печет на свечке. И вдруг открывается дверь, и заходит настоятель этого монастыря. «А, что ж ты делаешь, окаянный? Ах, отец святой, бес меня попутал!» А бес с угла ему отвечает, «Мне даже в голову этого не пришло». Ну, вы поняли, да, друзья, смысл? Человек сам не бес. У него у самого греховная натура толкнула его на бес. Да, бесы могут помочь. Они могут и мысль вложить. Но это далеко не всегда происходит. Сатана нас искушает. Но сколько зла исходит от нашей плоти. Ибо из сердца человеческого, не от сатаны, из сердца человеческого, греховного, плотского сердца, вот от этой плоти исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, злы и тому подобное. Сегодня мы об этом слышали. Кто источник? Дьявол? Да нет, он может помочь в этих вопросах. Но в самом моем негодном сердце, в моем плотской вот этой натуре, все это живет и толкает меня на грех. Похоть – это сильное греховное желание, толкающее меня на какое-то преступление, на какой-то грех. Человек мы с вами читаем, обольщается и увлекается собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, отделанный грех рождает смерть. Иакова, 1 глава, 14 стих. Дьявол толкает похоть. Грех, который живет внутри грешного человека. И такие абсолютно все люди. Нет праведного на земле ни одного. Мы с вами дважды преступники перед Богом. По нашему рождению мы унаследовали эту плоть от Адама и по нашим конкретным делам, за которые мы с вами должны каяться. Похоть – это чувственное плотское влечение, желание греховного действия. Кстати, ни одно действие вопроса греха без участия плоти не бывает. И хотя на грех человека толкает среда, скажем, худое сообщество, ваши плохие товарищи, они вас подталкивают на грех, но без участия вашей плоти, вашей греховной плоти и моей тоже, не бывает падения. То есть со стороны есть влечение или приглашение для греха, или обольщение для этого. И у меня внутри такое желание возникает. Дьявол меня искушает, и у меня внутри возникают какие-то похотливые желания. Вот она, оказывается, что. Вот это и есть похоть, зачавший, рожает внутри человека. Происходит это зачатие, желание недобро, и если оно рождается, происходит конкретный поступок. Как это на примере пояснить? Давид прогуливается по кровле своего дома. У него хорошее настроение, потому что победа. Рав, город там взят, разрушен, Иов принес победу, ну и так далее. И вдруг он смотрит, женщина купается, на ней очень мало одежды было. Вот и соблазн. На ней было мало одежды. И у него чувство возникло. Нехорошее, недоброе, греховное. Обольщать, прельщать, приманывать. Это желание плотского наслаждения. Писание говорит, отсекай руку. Или глаз вырывай в этом случае. Что значит запрети себе, это же грех. Но ты почувствовал себе это желание. Оно может возникнуть в любом человеке. Неожиданно. Его не было 5 минут назад. Посмотрел, и желание появилось. Дьявол говорит, какой плод хороший? Оно дает знание. Посмотрел и захотел. Тяга. Бог не разрешает. Хочу. И результат какой? А сделанный грех рождает смерть. Давид, ты достоин смерти. Ты достоин смерти. Ему об этом говорит пророк. Да, Господь помиловал, но сам поступок, он ведет к смерти. Так и любой грех, он начинается там внутри, в моем сердце, и в каких-то конкретных делах проявляется. Молодого человека пригласили выпить пиво после богослужения. Его такие плотские товарищи, они тоже ходят на собрания, пивцо пьют по вечерам. И туда попадает член церкви. Ему предложили. У меня одна сестричка подходит, Геннадий Сергеевич, побыла я среди неверующих. Я думаю, хорошее дело. Если кто из неверных позовет тебя, иди, Писание говорит, иди. Вот мы сегодня слышали, мы должны идти в мир. Писание запрещает. Ну и как ты себя вела? Вы знаете, говорит, вот когда сказали, вот всем там тост такой произнесли, все бокалы подняли, и я вместе с ними. Не смогла удержаться эта сестричка, не брат, сестричка. Я говорю, и сколько ж вы выпили? Геннадий Сергеевич, я выпила сначала рюмочку, а потом, говорит, я все не помню, я столько пила, что я дома очутилась, в общем-то, уже без чувств. Меня привезли, и что там было, и как там было, я уже ничего не помню, я так напилась. Вот оно худое сообщество. Но если ты идешь, не общайся с этим сообществом. Я тоже был среди неверующих. При мне поднимали бокалы, я шел совершенно один, к своим друзьям. У меня тоже они были. Я до сих пор контакт поддерживаю с некоторыми школьными друзьями своими. Их на собрание зовут. Никаких делах с ними не участвую, но они меня очень любят. Иногда звонят, совета спрашивают. И при мне тоже поднимали спиртные напитки, вот так вот, с такими тестами. Я никогда не участвовал. Вы меня зовете, но знаете, я с вами участвовать не буду. Я разделю общение, я вам скажу о Христе, я с вами пообщаюсь. Но я не буду танцевать, имейте в виду. Я не буду пить. Хотите такого друга? Да, Геннадий, очень хотим. И я прихожу, и я общаюсь с этими людьми. Но у меня твердая позиция. Я с ними участником этих дел не буду. Друзья дорогие, так вот, плоть, она всегда нас толкает. И у нас может появиться греховное желание. Компьютер открыть, посмотреть недозволенные вещи, любопытство. А сегодня, знаете, это самое распространенное сегодня. Секс-фильмы, вот, порнография всевозможная. Все это рекламируется, все это навязывается. Все это оскверняет человечество, оскверняет людей. Я знаю, сколько людей наших членов церкви подвергли себя этой опасности. Так вот, плоть, она толкает на зло, толкает на грех. Это ужасно, друзья. Писание учит нас. Послушайте, первое послание Петра, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». 1 Петра 4, 2, 3. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти и похоть очей, не есть от Бога». Нет. Вот эта похоть, друзья, внутри которой живет, она очень сильная. Но как дьявола победил Христос, так он победил нашу плоть. Друзья дорогие, я вам хочу сказать, что помимо моей греховной плоти, в моем рожденном духе и в вашем есть Дух Святой. Я об этом немножко еще не говорил. Друзья дорогие, мы с вами счастливы тем, что помимо плоти в моем человеческом естестве, в моем теле, есть рожденный Дух. У рожденного свыше человека, а каждый христианин должен быть рожденным свыше человека, живет Дух Святой. Этот рожденный от Бога человек, мой дух, он абсолютно не способен ни на какой грех. Писание говорит, рожденный от Бога не грешит. Плоть будет грешить. Я могу согрешить, но только не мой дух. Он будет мучиться, если моя личность, я, моя личность, это душа, разум, воля, чувство, это область души, не послушается рожденного духа, моя душа, и под влиянием плоти сделает грех, мой дух будет мучиться. И он будет мучиться до тех пор, пока я не попрошу у Бога прощения и не омою свой поступок кровью Христа. Многие верующие мучаются очень долго. Они мучают себя и мучают друг друга и тому подобное, не каясь. Чтобы свободен был дух от греха, надо покаяние. А вот сам дух, друзья, сам дух, урожденный человек, он не способен делать никакого совершенно греха. Он рожденный свыше. Только плоть влияет на мою душу, и моя личность может согласиться. Дух никогда не согласится. Я пойду против Духа Святого, против Бога, сделаю грех, вляпаюсь, буду плакать, скорбеть, как это сделал Давид, Духа Святого не отними от меня. Бог меня помилует, но я пожну. Поэтому, молодежь, дорогие, дорогая, нам с вами надо бодрствовать. Плоть в себе я победить не смогу. Она такая же сильная, как дьявол. Ее может победить рожденный дух. Если духом умишляете дела плоти, живы будете. Вот этим духом, рожденным силой Святого Духа, надо приводить свое духовное состояние в порядок. Мы тогда будем с вами святыми и будем правильно жить. Так вот, Писание учит нас, чтобы мы могли умертвить земные члены наши, блуд, нечистоту, страсть и злую похоть. Это должен делать я, это должны делать вы. Это повеление Господа. Похоть, как я уже сказал, находится в плоской человеческой греховной натуре, вот, в которой нет абсолютно ничего доброго. Как в дьяволе все абсолютно. Там добра никогда нет. Там только зло. Так и в моей плоти. Плоть – это тот негодный источник, из которого льется всякая нечистота, как и с преисподней, со стороны дьявола. Злые сплетни, недобрые слова, завистливое око, лесть, страх, человекоугодничество и тому подобное. Поэтому многие и безрассудные поступки человек делает потому, что его на это толкает его греховная вот эта природа, не дьявол, а вот этот источник, который живет в каждом. Это наше гордое «я». Ему место только на кресте. Победу может дать только Господь. Он поразил древнего змея. Он победил эту плоть, и Он дает победу нам, простив нам грехи. Поэтому, молодежь дорогая, мой призыв. Мы должны с вами побеждать. Мы должны быть людьми святыми. И в себе вот это плоское умерщвлять силою Духа Святого. И мы это можем делать. И власть такая от Бога нам дана с вами. Я ответил на два вопроса. Все благо от Бога. От Него ничего злого не исходит. Он абсолютно благой. Источник зла в мире – дьявол и наша плоть. У меня следующий вопрос. Все ли благо от Бога? И есть ли благо, которое человек сам достигает? Да, друзья, от Бога абсолютно только благо, но есть благо, которое я сам приобретаю. И я должен сегодня тоже об этом сказать. Павел Владимирович очень четко, очень ясно, очень конкретно говорил о том, что мы спасаемся верой и нашими делами. Мы должны делать добрые, конкретные дела, не только веровать. Так вот, есть два источника добра. Вот, которые производят добро. Первое, мы уже сказали, это Бог. Всякое даяние доброе исходит от Отца Светов. Это от Бога. Второй источник – это мой рожденный дух. Два источника зла – дьявол и плоть. Два источника добра – Бог и мой рожденный дух. Бог мне дал благо, а теперь мой рожденный дух на это благо отвечает добром. И я его должен делать. Послушайте, что говорит Писание. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава. Писание учит нас, что мы, рожденные свыше, должны делать. Не ждать, а усиленно трудиться для нашего блага. Если я хорошо не поработаю, извините, моя семья будет голодная. Я работаю духовно и я работаю физически. Если моя жена не будет устраивать мой дом, такая ей цена. И вы придете и скажете, кто здесь живет, что тут за беспорядок. Но когда дома все устроено, это говорит о том, что кто-то хорошо поработал. И поэтому жить хорошо. Поэтому благо я приобретаю еще и сам. От человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Действуй справедливо и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Что ты получишь? Добро заработаешь. Благо заработаешь. Так вот, молодежь дорогая, есть благо, которое мы получили от Бога, а есть добро, есть благо, которое мы можем и должны приобретать. Я прочитаю один текст Святого Писания. «Кто нашел добродетельную жену, тот нашел благо». Значит, надо искать. Вот кто-то из братьев вот тут смотрит, много сестер, и он хочет жениться. Кого надо искать? Добрую, у которой благо много, добра. Даже если она не все умеет, но она добрая. Добрых даже животные любят. Кто кто нашел добродетельную жену, он нашел добро. Искал?
Искал.
Нашел? Нашел. Надо искать. Некоторые сидят и ждут, и ничего не делают, пока Бог не даст. Бог-то давно уже дал. Иди и работай. Некоторые живут, я даже удивляюсь. Они почти ничего не делают. К одному брату приходит пресвитер, говорит: девчонки, говорит, вас же столько много. Вот жених зайдет в ваш дом, посмотрит на устройство вашего дома, он никогда предложение не сделает. Какой беспорядок! Да неужели у вас нет желания порядок навести в собственном доме? А зачем? Если так будешь рассуждать, ты не приобретешь благо. Для того, чтобы благо приобретать, здесь надо хорошо работать. Как в плане духовной жизни, так в плане материальной жизни. Приобретай. Мы читаем: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет. Сеешь доброе, будешь пожинать доброе. Вот тебе и благо. Копал, углубился, построил дом свой на камне, вот и приобрел благо. Дождь пошел, реки разлились, а дом стоит. Ты заработал это благо своим трудом. Хозяин говорит человеку: хорошо, добрый раб, ты хорошо поработал. Ты принес 10 талантов. Возьми в управление 10 городов. Человек работал, он приобрел благо для себя. Он уже его получил от Господа, а теперь еще и заработал. А ты, ленивый, я тебе дал один талант. Что ты принес? Ничего не заработал. Ну и получай свое, иди во тьму внешнюю. Получив благо от Бога, ничего не делай, человек. Ты получил талант, ты можешь петь, ты можешь проповедовать, ты можешь заниматься строительством молитвенных домов, ты можешь миссионерствовать, ты ничего не делаешь. Благо получил, и благо не приобретаешь. Ну, такова тебе цена. Поэтому, друзья дорогие, есть благо от Бога, а есть благо, которое я приобретаю, я стяжаю это благо. И я потом наслаждаюсь. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Дети твои, как масличные деревья. А почему они такие? Так ты работал над ними. А если не работал? Я помню, у нас была одна семья. Они все в мир. 10 человек детей, все в мир ушли. Потому что вот это мои сверстники были, ребята, они входили в нашу церковь, а мама ей говорила: наше дело родить, а Бог все знает, Бог все воспитает, Бог найдет и все проще. Ничего не делала. Она была из таких очень благочестивых, очень много говорила, всех осуждала, вот, все не так в церкви, все, вот, сплошная критика. Все абсолютно в мире. Нет никакого блага. Получив благодать для рождения детей, получив благодать для того, чтобы хорошая семья была, все развалено. Глупая жена развалит все собственными руками. А чтобы приобретать благо, вот, работать надо, жить по Писанию. Давид говорит: всеми силами я заготовил для дома Господа Бога моего. И вот теперь благо. Кому это благо? А его потомству. Посмотрите, Соломон. Все Давид сделал для блага своего потомства. И все его дети сидели за столом. Это благо. Поэтому, друзья, вот я должен, получив от Господа благо, сам работать, стяжать благо Господа. И я потом буду наслаждаться своим потомством. У меня 28 внуков. Я очень счастлив. Да, мы вчера похоронили одного моего внука, самого любимого. Я влюбил его больше всех. Может быть, потому что у него больное сердце было. Вот, и он жил у меня в доме. Дети живут все в разных местах. А младший сын со мной. И я его всегда нянчил. Это был самый любимый мой ребенок. Он ушел к Господу. Мы его вчера похоронили. Я говорю: Антоша, так надо. Бог не ошибается. Он весьма благой. Это от Бога добро. Да, мы это переживем. Эта боль будет в нашем сердце, мы это переживем, но это благо. Твой сын точно на небе. Это не потеря. Это не потеря. Я говорю, он уже увидел своего дядю, моего самого меньшего сына, которого я тоже сохранил. И меня нисколько это от Бога не отшатнуло. Я стал ближе к Богу. И вот наш больной ребенок, который родился с больным сердцем, он еще нас сделал более родными, более чувствительными, более сплоченными, более любящими и более жертвенными. Как Филипп говорил, он нас многому чему научил. Ребенок с больным сердцем. Но Бог ему жизни не дал. Так вот, друзья дорогие, у меня есть большое благо, у меня хорошее потомство. Я много работал. Духовно работал и физически. Я теперь наслаждаюсь благом. Работайте, если вы хотите стяжать Божье благословение. Все ли, что допускает Бог, последний вопрос, мы будем молиться, допускает Бог благо? Все ли, что допускает Бог благо? Я отношу это к себе и к вам, верующим, рожденным свыше людям. Все, что делает Бог для своих людей, есть только благо. Только добро, даже если меня или вас постигло несчастье. Только добро. От Бога зла никогда не исходит. От Него только благополучие. Он заботится о нашей будущей жизни и о нашей сегодняшней реальной жизни. Мы читаем в книге пророка Иеремии. «Только я знаю намерения о вас». Какие имею? Намерения во благо. Они вас только для добра. Хотя вас будут постигать беды. Но у меня намерение во благо. Это касается верующих людей. Одну сестру отлучили. Она член церкви. Когда-то это было давно, в Пскове, у Николая Петровича. И она считала, что отлучили несправедливо. Такое бывает. Переборщили. Такое бывает. Вот так. Попала под такую волну людского негодования. Большинство за отлучение взяли, отлучили. И она с этим никак не соглашалась, страшно возмущалась, приходила на собрание и жаловалась. В очередной раз она приходит к Николаю Петровичу и жалуется, что ее несправедливо отлучили. Он посмотрел на нее и говорит: «Ты вообще человек верующий? Верующий. Ты доверяешь Богу?» «Да, я доверяю. Как меня могли христианку отлучить?» К верующим написано. Значит, и цитирую текст. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Почему Бог в твоей жизни это допустил? Ко благу или ко злу? Она подумала, подумала и говорит: «Ко благу». А если это ко благу, подумай, какому? Она говорит: «Николай Петрович, мне надо покаяться». Встала на колени и покаялась. А потом пришла в церковь и говорит: «Братья и сестры, простите меня, как я не могла смириться? Вот тут все у меня. А мне всего надо было смириться». Братья и сестры, иногда Бог допускает какие-то вещи в нашей жизни для нас непонятные. Для блага. Для блага. Вот мне допустил горе, я сказал: «Это мне нужно. Это благо». Поэтому то, что для нас, для верующих, допускает Бог, это абсолютно все для блага. Но думаю, это моя мысль, что не все, что допускает Бог, есть благо для людей. Не все. И может быть, для отдельных верующих. Может быть, даже так. Я сделаю пояснение в этом вопросе. Третья книга Царств, 22 глава, 23 стих. Это говорит Михей, говорит царям, двум царям, сильным, Иосафат и Ахав. И там 400 пророков, и все слушают Михея. И Михей говорит, смотрите слова: «Вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Еще раз. Бог попустил. Все ли, что попускает Бог, стоит вопрос, благо. Бог попустил. духа лживого. И все пророки, как один, говорят, иди, будет и смех, успех. Успеха не будет. Это Бог попустил. И говорит это дух лжи. И Сидекия, а он начальник пророков, подходит и всенародно бьет по щеке Михея и говорит, это по какой-то дороге отошел от меня Дух Святой, чтобы говорить в тебе. А Михей посмотрел на него и говорит, когда будешь бегать с одной комнаты в другую, чтобы укрыться, вот тогда ты узнаешь, по какой дороге от тебя отошел Дух Святой. А когда отошел Дух Святой от этого пророка? Значит, а когда Иезавель, жена Ахав, посадила за свой стол, пророков Божьих всех поумерщвляли, а эти 400 питаются от стола Иезавели. Вот это да, вот это та регистрация. Мы во всех доспехах вот, пророческих, и одежды, и вид у нас настоящих пророков, она всех уничтожила. А Сидекия вот с этими пророками питается за ее столами. Удивительно. Это вот связь с этим миром. Они даже не заметили, как Дух Святой ушел. Вот это увидишь. А Бог тебе попустил это. Вот это для человека не будет благом. Ты будешь бегать. Будешь бегать. Бог это попустил. Так вот, Бог иногда попускает не для добра, но человек сам на это идет. Ты сидишь за столом нечестивой Изавели, она истребляет всех пророков, а ты тут жируешь за ее столом. И называешься пророком Господним, будешь бегать, укрыться и не сможешь. Так вот, Бог допускает иногда такие беды, и это не является благом. Послание к римлянам, 2 глава, 5 стих. Смотрите, Павел говорит, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божьего. Кто собирает? Ты сам себе. Попустил Бог? Попустил. Хочешь идти? Иди. Помните, как в Ламу? Ты хочешь идти? Иди. Бог никого за руку держать не будет. Но ты сам себе Бог попустишь. Это не будет для тебя благо. Если ты хочешь противиться Богу, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому. Бог попустит, вам блага никакого не будет. Поэтому, друзья, я хочу предупредить. Много примеров библейских, очень много, когда Бог попускает. И это не является благом для человека. В конечном итоге это оборачивается большой бедой. Иногда для всего потомства. Пример привожу. Ахан, ты все имеешь. Зачем тебе это заклятое? На что ты протянул руку? Мне это полюбилось. Бог виноват. Бог попустил. Да, Бог допустил. Он тебя не держал за руку. У тебя внутри появилось греховное плотское желание нарушить Слово Божие. Запрет. Плоть желает противного духу. Почему не умертвил? Другие же это сделали. У тебя появилось греховное желание сесть за компьютер и посмотреть какой-нибудь порнографический фильм. Там, может быть, не порнографический. В любой мирской. Это плотское вожделение, плотское желание. Почему не умертвил? Ты сел? Ты попал в беду. Тебя сатана уже потихонечку запутал, ты уже вляпался. Самое страшное, когда уже деградируется мозг, когда человек уже не мыслит иначе. Вот сатана иногда так обворовывается, что человек уже по-другому не понимает. И он запутывается. И поэтому Писание говорит, не обманывайтесь. Ведь многие потом ахнут, Господи, как это так? Мы с тобой ели и пили, и даже проповедовали. Как это так, дверь закрыта? Обманутые люди. Отойдите от вас, мы мерзость любили. Вы верили в меня, а сами мерзкие дела творили. Так вот, Бог может попустить. Она не Сапфира. Они могли благо иметь. И они его приобрели. Когда они продали свое имение, они благо от Бога приобрели. Они богатыми бы человеками были. Сатана раз мысль подбросил, понравилась, полюбилась, прижилась, реально осуществили задуманное, и результат? Благо не получили. Смерть – да, но это не добро. Поэтому есть благо, вот, которое мы приобретаем от Бога сами. Мы его получили и приобретаем для своей будущей жизни, для своего потомства, для людей, работая. Вот. И все, что допускает Бог для меня, как верующего христианина, живущего свято, будет благо, даже если я испытал горе, даже если испытал какое-то зло. Но не все, вот, что допускает Бог в отношении кого-то есть благо, может обернуться большим злом. У меня просто нет времени сейчас приводить многочисленные примеры библейские, как люди попадались, и Бог попускал, и для них это благом не было. Я коротко повторю, друзья, о чем проповедовал, чтобы вы запомнили. Благ Господь весьма милосерд. От Него исходит только добро. Он есть Отец всякого добра. Он помышляет только о добром. Он зла никому не желает. В Его сущности нет зла. Есть два источника зла. Дьявол и наша плоть. Есть два источника добра – Бог и мой рожденный дух, который я должен слушаться и производить добрые дела. Все благо, которое я получаю, и есть от Бога. И если я рожденный свыше, христианин, даже если я встречаюсь со злом, с бедой, это есть благо для меня. Как я приводил пример. У меня умер внук, у меня до сих пор кровоточит сердце, оно будет долго кровоточить. Это для меня благо. Я сказал, Господи, так нужно, это Твоя воля. Сожмем свое сердце, стиснем зубы, переживем. Это благо, это лучше, это для нас. Бог есть источник всякого добра и всякого блага. Друзья, есть благо, которое я приобретаю, когда я хорошо работаю. Будет хорошая семья, благополучная семья, будет все необходимое для жизни, будет хороший устроенный молитвенный дом, если я работаю. Это благо. И будет вам хорошо, если пресвитера будут трудиться. И есть то, как я уже сказал, что вот то, что допускает Бог, не может быть моим благом, если я иду на рожон, если я иду против, хотя против Бога, хотя в некоторых случаях, я приведу еще маленький пример, друзья, чтобы сделать пояснение. Иногда я противлюсь воле Божией, я сам пострадаю, но Бог милость не отнимает. Я привожу пример. К великому пророку Самуилу подходят люди и говорят, ты состарился, дай нам царя, сыновья твои не ходят твоими путями. Нет, проблема была не в сыновьях. Я совершенно в этом уверен. Я могу доказать. Не очень хорошие были дети, возможно, не такие, как Самуил у Самуила. Но причина была не в детях. Причина была в них. Они испугались Наса, который шел на них войною. И сказали, поставь нам царя, на нас идет Нас, мы не можем против него идти. И они требовали царя. И Самуил сказал, вот ваш царь, которого вы требовали. А теперь посмотрите на грех, который вы сделали. Сейчас будет молния, сейчас будет гром, и огонь будет разливаться по земле. Это будет доказательство того, какой безумный, греховный поступок вы сделали, прося себе царя. Благо они себе выпросили? Нет, не благо. Не благо. Все добро от Бога не послушали. Получили. Вот вам царь. Вот теперь что он с вами будет делать? Послушайте. И он сказал... И потом они начали каяться, когда вот гром грянул, когда огонь начал разливаться по земле, все люди упали от страха и начали вопиять и просить у Бога прощения. Я удивляюсь благодати Божией, это опять благо. Грех вами сделан, вы сделали большой грех, не бойтесь. Вот вы покаялись, да, теперь вы будете страдать, теперь вам придется страдать от ваших царей, но Бога бойтесь. Чтите, и Бог вам поможет это преодолеть. Так как ты сделал этот грех, Давид, ты хороший человек. Я тебя очень люблю, я тебя поставил царем. Но ты этим грехом дал повод хулить имя Господа. Теперь у тебя вот что будет. Меч будет тебя преследовать всю твою жизнь. Теперь переноси. Поэтому, друзья, когда мы против Бога идем, мы поступаем неправильно, да, мы пострадаем. Но Бог даже может в этой ситуации нам благо оказывать, чтобы мы перенесли теперь эти страдания, эти трудности и с честью вышли победителями, если мы не послушались вовремя. Это мое наставление для вас, молодежь. Помоги вам, Господь, помолимся. Аминь.